У каждого человека с рождения есть определенный набор прав.
Первая мировая война, она, конечно, привела к пониманию, что невозможно вести игру без правил, и что человек в войне тоже должен быть как-то защищен.
Сама идея о том, что некоторый перечень прав человека, которые принадлежат всем, была революционна для своего времени. То есть сама уже вот эта идея.
Но ни в одной статье этого пакта вы еще не найдете как таковую защиту прав личности. Это появится позже, уже после Второй мировой войны.
Главное достижение 20 века состоит в том, что поняли, что государство нужно ограничить. Как мы можем ограничить государство? Прежде всего, признав ценность индивида.
Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. Привет.
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства. Так написано в первой статье Всеобщей декларации прав человека, которую Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла 10 декабря 1948 года. И так, 76 лет назад, впервые в истории был создан единый для всех документ, провозглашающий права человека. Человечество шло к нему 5000 лет.
Когда и как вообще появилась идея, что у человека от рождения есть какие-то права? Как эта идея менялась и как развивалась? Об этом расскажем в сегодняшнем выпуске подкаста. И помогут нам в этом эксперты в области международного публичного права, исследователь в университете Гетеборга, Швеция, Дмитрий Кузнецов и адвокат Карина Москаленко.
Но прежде чем рассказывать об истории, хорошо бы определиться с тем, что в современном мире понимают под правами человека, потому что сейчас существует множество теорий, объясняющих суть прав человека.
Самая известная, наверное, которую в школе все проходят, это теория естественного права, которая нам говорит о том, что у каждого человека с рождения есть определенный набор прав. Это могут быть, ну, прежде всего, право на жизнь, предположим, да, право на уважение частной семейной жизни и ряд других. Другая теория, тоже очень распространенная, это позитивистская теория, которая говорит о том, что права человека нам даются посредством какого-либо нормативно-правового акта. Как правило, это будет конституция или какой-то акт высшей юридической силы, ну, в зависимости от названия конкретной стране. Есть другие теории, более интересные, более современные, ну, например, теория Рональда Дворкина, который говорит о том, что права — это козыри, то есть это наши козыри, те инструменты, которые у нас есть на руках, в нашей борьбе с Левиафаном. То есть то, чем мы можем крыть, скажем, незаконные какие-то действия государства. Есть современное направление, которое называется критическая теория прав человека. Эта теория основана немного на марксизме и говорит о том, что права человека — это наша попытка или наш способ бороться с подавлением каких-то групп другими группами. Эта теория также тесно связана с феминистской теорией прав человека, с квир-теорией прав человека — и так далее и тому подобное. Последняя, наверное, которую я хочу назвать, опять же, это не исчерпывающий, далеко не исчерпывающий список, это теория, ну, ее можно назвать достоинство. Она восходит, скажем, к Эммануилу Канту и к эпохе Просвещения, если еще чуть дальше посмотреть. Она говорит о том, что достоинство — это неотъемлемо присущее каждому человеку качество. И мы им обладаем независимо от того, где мы живем, в какой стране, какому обществу, какому классу принадлежим. И именно исходя из того, что у каждого из нас есть достоинство, мы можем обладать врожденным каким-то набором прав. И что интересно, все эти теории, они на первый взгляд могут показаться, ну, очень умозрительными или какими-то, может быть, отвлеченными или не имеющими практического значения, но это не так. Вот, например, та же теория достоинства человека, кантовские идеи, она ведь положена в основу Конституции Германии 1951 года, и послевоенная конституция Германии говорит, что у каждого человека есть достоинство и провозглашает человека высшей ценностью. И, собственно, российская ведь конституция 1993 года оттуда же берет эту идею. То есть она не прямо ее заимствует, но она скорее солидаризируется с этой идеей. говорит о том, что достоинство – это первостепенная ценность, и государство, и все остальное, институты государства существуют для того, чтобы защищать это достоинство. Всеобщая декларация прав человека тоже из этого исходит, и потом уже на основе этой декларации мы как мировое сообщество, да, принимаем обязательные международно-правовые акты, такие как, например, пакт о гражданских политических правах, пакт о социально-экономических культурных правах и так далее и тому подобное.
На то, чтобы прийти ко всем этим теориям, человечеству потребовались тысячелетия, но есть версия, по которой самой ранней в истории хартии о правах человека стал довольно необычный для современных людей документ, известный сегодня как «Цилиндр Кира». Армия Кира Великого, первого царя Древней Персии, в 539 году до нашей эры завоевала Вавилон, после чего, в частности, Кир освободил рабов, провозгласил расовое равенство и объявил, что люди вправе выбирать себе любую религию. Эти и другие распоряжения были записаны клинописью на цилиндре из обожженной глины, который теперь и называют цилиндром Кира. Большую известность этот артефакт получил благодаря 35-му и последнему шахиншаху Ирана Мохаммеду Резе Пехлеви, который в 1960-х годах объявил текст на цилиндре первой декларации прав человека. Сегодня копия этого цилиндра хранится в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке как символ неприходящей ценности прав человека. Считается, что из Вавилона идея прав человека довольно быстро проникла в Индию, Грецию, а затем в Рим, где зародилась концепция естественного права, по которой у каждого человека есть некоторые высшие, постоянно действующие права, олицетворяющие разум, справедливость, объективный порядок ценностей или даже мудрость самого Бога.
Еще один важный документ, который, как считают историки, в итоге привел к появлению современного конституционного права в англоговорящем мире – Великая хартия вольностей – Магна Карта. В 1215 году, после того, как король Англии Иоанн нарушил ряд древних законов и традиций, по которым осуществлялось управление Англией, его подданные вынудили подписать его хартию вольностей, где перечислялись нормы, которые позднее стали рассматриваться как права человека. Среди них было, например, право всех свободных граждан владеть имуществом и наследовать его, право на защиту от чрезмерных налогов, право на невмешательство в дела церкви со стороны государства. В хартии также содержались положения, запрещающие взяточничество и неправомерные действия чиновников, и установлены принципы справедливого судопроизводства и равенства перед законом. Например, в статье 39 Великой хартии вольностей говорилось: «Ни один свободный человек не должен быть арестован, заключен в тюрьму, лишен своих прав или имущества, объявлен вне закона или изгнан, или каким-либо образом лишен своего положения, и мы не будем прибегать к насилию против него или поручать другим делать это, кроме как по законному приговору ему равных или по закону страны».
Следующий важный для развития концепции прав человека документ – петиция о праве. В 1628 году ее составил парламент Англии. За несколько лет до этого началось противостояние парламента с королем Карлом I, которому требовались средства на продолжение 30-летней войны. Он просил денег у парламента, ему отказывали, он распускал парламент, потом созывал его снова, и так несколько раз повторялось. И оказавшись практически в безвыходном положении, король решил обложить знать принудительным займом. Многие аристократы платить отказались, 70 человек посадили в тюрьму. И эта история дошла уже практически до фарса, потому что многие судьи просто не знали, за какое конкретное преступление наказывать людей. И при этом Карл продолжал требовать денег, а аристократы продолжали делать вид, что это их не касается. Тогда король ввел военное положение, и чтобы утихомирить возмущенных солдат, граждан обязали пускать солдат на постой и кормить. И когда 16 марта 1628 года Карл в очередной раз собрал парламент, чтобы опять попросить денег, депутаты вместо обсуждения королевских финансов занялись спорами по поводу английских свобод и подготовили документ под названием «Петиция о праве». В ней закреплялись 4 принципа. Первый. Никакие налоги не могут взиматься без одобрения парламента. Второй. Ни один подданный не может быть заключен в тюрьму без судебного разбирательства. Третий. Никакие военные не могут быть расквартированы у гражданских лиц. И четвертый. Военные законы не могут применяться в мирное время. Карл I какое-то время сопротивлялся, но все же подписал эту петицию.
И хотя упомянутые нами документы, безусловно, сыграли важную роль в развитии идеи прав человека, по мнению Дмитрия Кузнецова, права человека в том смысле, как мы их понимаем сегодня, это все-таки продукт XVIII века.
На мой взгляд, права человека в современном виде, как мы их понимаем, это продукт скорее эпохи Просвещения, которые, можно сказать, были закреплены или оформлены в основополагающих актах, таких как Декларация прав человека и гражданина французская и Биль о правах, первые 10 поправок Конституции Соединенных Штатов. Это конец 18 века, чтобы да, было понятно слушателям, когда все происходит. До этого мы можем говорить скорее об определенных философских идеях, о чем писали Руссо, Монтескьё, другие просветители. Если мы хотим провести историю зарождения прав человека куда-то дальше, куда-то вглубь веков, да, как бы могли сказать историки, то я не уверен, что мы можем говорить о правах человека. Если посмотреть древние общества, там скорее речь идет о правах, скажем, государства или о правах определенной господствующей группы в этом государстве. Мы не можем говорить о правах человека, потому что отсутствует основополагающая для них идея равенства. В этих обществах не было никакого равенства. Даже если кто-то будет апеллировать к идеям, скажем, Аристотеля, о том, что должна быть справедливость и все такое прочее. Но для кого эти идеи применимы? Только для того, кто является свободным. А свободные люди в тех же древних Афинах, это очень ограниченная группа людей. Было рабовладение, было большое количество людей, которые не имели вообще никаких прав. Поэтому, на мой взгляд, не совсем корректно говорить о том, что права человека существовали когда-либо ранее. Но, конечно же, истоки того, что было сформировано в конце 18 века, оформилось в какие-то акты, оформилось в конкретные идеи, мы можем найти и гораздо раньше. Опять же, если мы рассмотрим европейскую цивилизацию, мы можем обратиться и к учениям отцов церкви, да, скажем, у нас есть апостол Павел, который говорит о том, что все мы должны быть равными во Христе. Казалось бы, что это в чистом виде религиозная идея, где права человека, где равенство во Христе. Но ведь в этой же идее тоже заложена важная мысль о том, что но мы-то все равно равны. Мы равны между собой, мы все члены общины, в данном случае это христианская община, но мы можем отбросить эту идею о том, что это конкретная религиозная община и оставить идею равенства, которую, собственно, те же просветители XVIII века и забирают с собой. Но, насколько я могу судить, все мировые религии, ведущие аврамические религии или политеистические религии, по сути дела, исходят из одних и тех же идей. Они говорят о том, что главное — это соблюдение правил общежития. Мы должны уважать друг друга, мы должны справедливо относиться друг к другу. И все эти идеи, они, наверное, заложены в том числе и в принцип верховенства права. И я думаю, что мы можем найти в тех или иных изводах, в тех или иных вариантах вот этот принцип в любой цивилизации, в любой религии. Тот же принцип справедливости кажется очень органично присущ, ну, скажем, российской правовой культуре или европейской цивилизации. Но те же исламские теоретики, исламские философы писали о том, что справедливость — это тоже важнейшая составляющая любого общежития. Справедливость может быть как божественной, так она может быть и в отношениях между нами, членами общества. И я думаю, с этой точки зрения разницы большой между какими-то основными религиозными течениями нет. И разница может быть в каких-то частностях, но на то права человека и обладают универсальными характером, потому что они не зависят от того, к какому вероисповеданию вы относитесь, какого цвета кожи вы являетесь и прочее. И, наверное, я бы сказал, что вот первое такое позитивное закрепление прав человека происходит именно в Декларации прав человека и гражданина и в Биле о правах в Соединенных Штатах. Ну, еще раньше в Декларации о суверенитете тоже там есть упоминание о том, что все рождаются свободными. И что здесь еще важно подчеркнуть, что вот такие первые попытки закрепить права человека в разных государствах, прежде всего, европейской цивилизации. Это то, что мы называем права защиты, когда человек защищается от вмешательства государства в его, ее жизнь. То есть, скажем, наиболее известное право, первая поправка к Конституции США, то, что Конгресс не должен принимать каких-то нормативно-правовых актов, которые бы посягали на свободу самовыражения и свободу вероисповедания. Соответственно, Конгресс ограничивается в каких-то своих правомочиях. А мы, как люди, ну, точнее, американские граждане, должны быть защищены от этого вмешательства. Ну вот, наверное, это первые такие четко закрепленные документарные попытки защитить права человека.
Так, ну а что, собственно, произошло в XVIII веке? Ну, во-первых, 4 июля 1776 года Конгресс США одобрил Декларацию независимости от Великобритании, а спустя 11 лет появилась Конституция Соединенных Штатов. Это старейшая национальная конституция, которая действует по сей день. А во-вторых, в 1791 году в силу вступили первые 10 поправок к этой Конституции, которые называют «Биль о правах». Биль о правах, в частности, защищает свободу слова, свободу вероисповедания, право на хранение и ношение оружия, свободу собраний, свободу подавать петиции, запрещает необоснованные обыски и аресты, жестокие необычные наказания и получение показаний под принуждением, запрещает федеральному правительству лишать любого человека жизни, свободы или собственности без должного судопроизводства, гарантирует быстрое публичное разбирательство беспристрастными присяжными в том округе, где преступление было совершено, и запрещает вторичное привлечение к уголовной ответственности за одно и то же преступление. Ну а в Европе в это время тоже неспокойно. В 1789 году народ Франции сверг абсолютную монархию. И уже через 3 недели после отмены феодализма Национальное учредительное собрание приняло Декларацию прав человека и гражданина. Это был первый шаг к созданию Конституции Французской Республики. Декларация провозгласила, что всем гражданам должны быть гарантированы права на свободу, собственность, безопасность и сопротивление угнетению. И это был во всех смыслах революционный документ.
Сама идея о том, что некоторый перечень прав человека, которые принадлежат всем, была революционна для своего времени. То есть сама уже вот эта идея. Во-вторых, я бы сказал, что идея того, что все обладают равным набором прав, независимо от того, что человек принадлежит, скажем, к сословию духовенства или принадлежит к сословию аристократии. Нет, эти все сословия отменялись. И говорилось о том, что человек, гражданин, обладает определенным набором прав. Объем этих прав одинаков для всех. Здесь со мной, конечно, можно сразу же поспорить и сказать, что ну а как же вот права женщин, как же избирательные права, как же и прочее, прочее, прочее. Но начать надо, опять же, с того, что мы в 18 веке находимся, когда принимается этот документ. Понимание того, что такое свободный человек, равноправие полов и прочие вещи, тогда еще, конечно же, были другие, нежели сейчас. Сейчас нам этот документ кажется уже архаичным, устаревшим, но для своего времени это действительно фундаментальный шаг, который вдохновил множество других государств и множество других документов. И еще что здесь, кстати, важно сказать, в самой такой постановке вопроса про закрепление в каких-то нормативно-правовых актах, в каких-то источниках, есть уже проблема, потому что мы с вами как будто бы пытаемся рассматривать права человека как то, что фиксируется где-то, как то, что закреплено в каком-то документе. Но это, наверное, не совсем правильный подход, который говорит нам о том, что, ну, все-таки, если в законе не написано, значит, прав человека нет. Интересно, что когда принималась Конституция Соединенных Штатов, она ведь принималась изначально без Биля о правах, без перечня прав человека, потому что отцы-основатели говорили о том, что права человека естественны, нам не нужно их закреплять. Они присущи нам всем от рождения, зачем нам что-то закреплять? Наоборот, мы тем самым как будто бы пытаемся их ограничить, ввести в какое-то прокрустово ложе определенных нормативно-правовых актов или каких-то норм. Но недолго времени им понадобилось для того, чтобы все-таки принять первые 10 поправок Конституции, которые закрепили права человека.
Если вам интересно узнать больше о Французской декларации прав человека и гражданина 1789 года, о том, какие ее положения почти дословно повторяются в действующих международных конвенциях и законах многих стран мира, включая Конституцию России, найдите выпуск нашего подкаста, который называется «Декларация прав человека. Как идеи 200-летней давности влияют на сегодняшнюю жизнь». Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
Смотрите наш новый YouTube-канал «Радио Свобода. Контекст». Здесь мы говорим о том, что действительно важно, честно, открыто, достоверно. Подключайтесь к обсуждению, смотрите на мир с разных точек зрения. Подписывайтесь и нажмите на значок колокольчика, чтобы не пропустить главное. «Радио Свобода. Контекст». Здесь нет цензуры.
Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы рассказываем о том, как вообще появилась идея о том, что у человека от рождения есть какие-то права, и как эта идея менялась и развивалась. История часто складывается нетривиально, и одним из тех людей, кто всерьез повлиял на появление гуманитарного права, которое и есть все о защите прав человека, был вовсе не юрист, а обычный предприниматель Анри Дюнан. В середине 1850-х годов он основал акционерное общество мельниц, но захотел еще и сам выращивать хлеб, и тут возникла масса бюрократических проволочек. Дюнан, чтобы ускорить процесс, решил обратиться к самому императору Наполеону III, а тот в это время, вступившись за Италию, которая воевала за независимость, отправился в Ломбардию во главе французских войск сражаться с австрийской армией. Туда-то, в местечко под названием Сольферино, и поехал Дюнан искать встреч с императором, а застал грандиозное сражение, какого Европа не знала со дня Ватерлоо. 24 июня 1859 года состоялось это сражение. Более 300 тысяч человек столкнулись лицом к лицу. Эта колоссальная битва растянулась на фронте шириной более 20 миль и продолжалась более 15 часов. По воспоминаниям Анри Дюнана, самые ожесточенные сражения начались в полдень. Дальше цитата. «Это настоящая резня, борьба диких зверей, обезумевших и опьяневших от потоков крови. Даже раненые отчаянно защищаются до последнего. У кого нет оружия, тот хватает противника за горло и рвет его зубами. Самые сильные позиции уступают и опять захватывают по нескольку раз. Люди валятся тысячами, простреленные, искалеченные или смертельно раненые всевозможными снарядами». Французы с союзниками выиграли то сражение. Но какой ценой? Тысячи раненых и убитых. А тем, кто выжил, не хватало воды. «Жажда так нестерпима, — пишет Дюнан, — что офицеры и солдаты пьют из грязных луж, покрытых коркой из подсыхающей крови». Деловая поездка Дюнана провалилась. Встреча с Наполеоном III, которую он так искал, не состоялась. Сам Анри Дюнан, оказавшийся на поле боя после сражения, был настолько шокирован представшей перед ним картиной, что решил показать всему миру, как это страшно, как жестоко призывать солдат в армию, заставлять их переносить невероятные тяготы и лишения, идти в бой, презирая опасность, для того, чтобы потом, когда пули неприятеля выведут их из строя, оставить их умирать, как собак. Так, спустя 2 года после сражения появилась книга «Воспоминания о битве при Сольферино». А Дюнан предложил воспользоваться сравнительно мирным и спокойным временем для того, чтобы установить новые правила, создать общества, которые во время войны оказывали или организовывали бы помощь раненым и осуществляли бы за ними уход.
Конечно, к тому времени существовало обычное право войны, существовали какие-то неписанные законы, но сама мысль о заключении составленного с соблюдением всех формальностей международного договора, регулирующего поведение воюющих на поле боя, казалась полностью неприемлемой. Но все сработало. В конце октября 1863 года на международной конференции в Женеве был учрежден Красный Крест, а спустя год там же, по приглашению швейцарского правительства, состоялась встреча дипломатов европейских стран, которые подписали конвенцию о солдатах, получивших ранения на войне. Документ устанавливал гуманитарные правила ведения войны, выдвинутые в 1864 году Красным Крестом для облегчения участи раненых и больных воинов на поле боя. Это и была первая Женевская конвенция, положившая начало международному гуманитарному праву. Уже через 2 года после принятия она прошла боевое крещение в Австро-Прусской войне 1866 года. Историю Анри Дюнана и создание Красного Креста мы рассказывали в подкасте под названием «Битва за выживших. Как появилось гуманитарное право».
Но удивительно создается ощущение, что в XIX и XX веке именно войны стали основным двигателем для развития идеи о правах человека, говорит адвокат Карина Москаленко.
Первая мировая война, она, конечно, привела к пониманию, что невозможно вести игру без правил, что войны должны тоже иметь свою регламентацию правовую, и что человек в войне тоже должен быть как-то защищен. Поэтому после первых Женевских конвенций, которые говорят о комбатантах, о некомбатантах, о тех, кто взял оружие, о тех, кто является просто гражданским населением, в отношении них создавались определенные правила, которые нельзя было нарушать. Но в таком международном, настоящем международном звучании мы видим правоотношения между государствами уже после Версальского соглашения. Был создан пакт Лиги наций, и туда входили многие правила взаимоотношений между государством. Обеспечивая соблюдение норм межгосударственных отношений, так или иначе затрагивались вопросы качества жизни со всеми составляющими. Но ни в одной статье этого пакта вы еще не найдете как таковую защиту прав личности. Это появится позже, уже после Второй мировой войны.
Но войны были и прежде, на протяжении всей истории человечества, при этом о правах человека не вспоминали. Интересно, что же такого произошло в 20 веке, что люди вдруг всерьез задумались о ценности жизни, универсальности прав человека, о том, что это нужно не только декларировать, но и каким-то образом обеспечивать. 5000 лет воевали, а теперь задумались. Неужели только войны повлияли на развитие идеи о правах человека?
Может быть, я буду звучать идеалистически в некотором смысле, но мне кажется, что человечество просто повзрослело. В конечном счете мы накопили огромный багаж знаний, мы накопили огромную историю, большое количество философских трудов, тех же просветителей, немецкой философии и так далее, и так далее. И потом произошла война, Первая мировая и ее продолжение, Вторая мировая война. И все, что было в первой половине 20 века. И вот эти два фактора, они как будто бы встретились. И люди в массе своей поняли, что, ну, вообще-то философы, может быть, были правы, может быть, нам действительно стоит немножко поменять свое отношение к тому, что мы делаем, и к тому, что допустимо делать государству. То есть, мне кажется, главное достижение 20 века состоит в том, что общество в этих государствах поняли, что государство нужно ограничить. Как мы можем ограничить государство? Прежде всего, признав ценность индивида. Вот этот самый Левиафан, который постоянно пытается отнять права у человека, постоянно пытается на него надавить, мы должны его ограничить. И если люди объединятся, если они примут, скажем, международные документы, международные договоры, конвенции, пакты о правах человека и прочее, прочее, то тогда мы сможем обуздать этого Левиафана, и тогда мы сможем предотвратить те нарушения, которые произошли в 20 веке в том числе. Вот мне кажется, такой, наверное, здесь может быть взгляд. И, ну, наверное, еще совпало то, что в середине 20 века жило большое количество именно выдающихся юристов, которые смогли сформулировать эту идею прав человека и облечь ее в четкие, понятные для всех формулировки. Причем не просто понятные, но те формулировки, которые смогли одобрить разные государства с разными правовыми системами, с разными политическими строями и так далее, и так далее.
К окончанию Второй мировой войны, которая длилась 6 лет, с 1939 по 1945 год, миллионы людей погибли, миллионы остались без крыши над головой. Тогда, в 1945-м, делегаты из 50 стран собрались на конференцию в Сан-Франциско, чтобы создать международную организацию для защиты мира. Идеалы этой организации изложены в преамбуле ее устава. Далее цитирую. «Мы, народы Объединенных Наций, преисполненные решимости избавить грядущие поколения от бедствий войны, дважды в нашей жизни принесшие человечеству невыразимое горе, и вновь утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин и в равенство прав больших и малых наций, и создать условия, при которых могут соблюдаться справедливость и уважение к обязательствам, вытекающим из договоров и других источников международного права, и содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе, решили объединить наши усилия для достижения этих целей».
Устав Организации Объединенных Наций вступил в силу 24 октября 1945 года. О том, что происходило дальше, в каких спорах появилась всеобщая декларация прав человека, как менялось представление о важности тех или иных прав и как современное общество смотрит на права человека, поговорим в следующем выпуске подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. Наш подкаст можно слушать на основных подкастовых платформах, на сайте Радио Свобода, в нашем YouTube-канале и в Телеграме.
Слушайте нас, подписывайтесь, ставьте лайки и сердечки.